Продолжаем. Мы остановились. На чем остановились? Так. Ага. То есть грех оживляем мы это уже прошли. А суета-сует – это оружие массового поражения. И что это в самом деле? Это не просто так. То есть во всем есть смысл. И вот следующим пунктом будет, что у всего есть смысл. У всего есть смысл. Просто мы его не узнаем. У всего есть смысл. И редкий человек, который всему придает. То есть ничего лишнего нет, то, что нас окружает. У всего есть смысл. Но я не знаю, стоит ли это разворачивать, что у всего есть смысл. Что-то мы видим, что-то мы не видим. И если я вижу вокруг очень много бессмысленного, ну это значит показатель величины моей глупости. Вот. Так можем тестировать себя. Не в свое время. То есть всему свое время. Да, о, как раз мы сейчас к нашему экклезиасту обратимся, который вот замечательно тут рассказывает, что всему свое время. Я прямо в середину. Время насаждать, время вырывать посаженное, время убивать, время врачевать, время разрушать, время строить, время плакать, время смеяться, время сетовать, время плясать, время разбрасывать камни, время обнимать, время уклоняться от объятий и так далее. Время убивать, время врачевать. Вот все, что можно придумать, всему есть свое время. Когда это время? Мы знаем ли это время? Так вот, я вам скажу. Не знаем. Напомню, что тема сегодняшняя – это трудно и очень трудно. Вот когда очень трудно, мы не знаем. Очень трудно – это не результатом прохождения нашего очень трудно реализации. Это получение новых знаний. Получение, ну это рост самого себя. Рост самого себя. И это как раз вот это новое время. Когда... Если я все делаю одно и то же, хожу по кругу, как те евреи по пустыне, то я извиняюсь, я никуда не расту. Я просто медленно старею и умираю. Они же там умерли не молодыми, они постарели все, кроме двоих. Там был Халев и Иисус Навин, которые решили все-таки идти вперед. Идти вперед. С Египта было выходить как-то просто, а вот войти в новое тяжело. Войти в новое тяжело. Помните, вот если кто-то видел пиленые деревья, там есть годовые кольца. И вот там, почему мы их видим? Потому что зимой дерево растет медленнее, чем летом. Летом раз, и там неплотная древесина, оно там много питательных веществ и так далее. А зимой там, кругом мерзлота, но дерево живет. Вот листьев нет, но оно живет. Оно живет, потому что годовое кольцо раз, оно уплотняется, темная полоса. А представьте, если оно перестало расти зимой, это умерло. Все зацвело, а оно мертвое стоит. Расти надо все время. Трудно и очень трудно. Нет остановки, не может быть остановки. Вот это очень трудно, все говорят, нет у меня возможности. Как нет возможности? Господь что-то дал, что ты все-таки сможешь поднять, действовать на пределе как-то. Вот, это тоже понятный момент, да? Следующий момент. Это вот всему свое время. И вот это, когда вот это как годовое кольцо такое плотное, вот это трудное время, мы его не знаем. Мы ему даже сопротивляемся, мы стараемся что-то себя как-то перезагрузить. Это перезагрузка может быть, да? Следующее, беспредметное самоосознание. Беспредметное самоосознание. Все говорят, вот смысл жизни, ради самой жизни. Или там в храм какой-то ходит, что-то делает, там, ест, там, поет со всеми. А для чего? Готовлюсь к чему? К царствию там, небесному, там, беспредметное. То есть смысл жизни, он очень индивидуален и очень конкретен. Конкретен. У каждого свой. Он не может быть общим. Не может быть общим. Я не могу быть вот общим. Вот вышли все на Майдан, и я тут одна единица тоже кричу. Нет. Ну, можно вместе водить хороводы, можно там вместе молитву там читать, кричать, можно петь, но это не смысл жизни. Это не смысл жизни. Это даже не очищение, как говорят. Очищение — это немножечко, это другая совсем тема. Ну вот, как бы я вот с этим все пока. Самые, ну, основные, которые вот мешают нам до своего смысла добраться. Я хочу прочитать дальше о смысле жизни, что говорят люди нормальные. Высший позор — ради жизни утратить смысл жизни. Высший позор — ради жизни утратить смысл жизни. Знаете, что это называется? Предательство. За этим всегда стоит предательство. Смысл жизни заключается в самой жизни, а не в выводах, сделанных из нее. Она в переживании самого течения жизни, поэтому к жизни надо относиться как к непрерывно воспринимаемому опыту, а не как к решению задачи, совпадающему или не совпадающей с ответом в конце учебника. Некто Дронов. Тут мне все нравится, кроме смысла жизни заключается в самой жизни, а последующая его тирада как бы опровергает вот это начало. Потому что, ну, смысл жизни — самой жизни — это любимый лозунг всех бездельников и таких недумающих людей. Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть смысл своей жизни. Ну, это самые... это о духовных учителях. Человек не должен спрашивать, в чем смысл его жизни, но скорее должен осознать, что он сам и есть тот, кому обращен вопрос. Человек должен сам спросить себя. Спроси самого себя. Ты не получишь ответ откуда-то с другого источника. Да? Только соучастие в бытие других существ обнаруживает смысл и основание собственного бытия. Золотые слова. Потому что многие смысл жизни нашли. Вот они в Боге, никто им не нужен. А ты кому-то нужен? Если ты никому не нужен, смысла в тебе никакого нету. Ты не являешься. И такие люди несчастливы, потому что счастье — это быть частью чего-то. А я часть Бога. Нет, дорогой. Бог вот он тут. Смысл должен быть найден, но не может быть создан. Он уже есть. Дело в том, что он уже есть. Попытка дать человеку смысл свелась бы к морализированию. А мораль в старом смысле слова уже доживает свой век. Кстати, пишет тот же Виктор Франкл. Никто никому не может дать смысл. А вот смотрите, этот Виктор Франкл, он говорит о своем Освенциме. «Не последний из уроков, которые мне удалось вынести из Освенцима и Дахау, состоял в двух лагерях был, состоял в том, что наибольшие шансы выжить даже в такой экстремальной ситуации имели, я бы сказал, те, кто был направлен в будущее на дело, которое их ждало, на смысл, который они хотели реализовать». В концлагере выжили те, у которых было дело там, за этой решеткой. Интересно, да? Вот и... То есть есть смысл, выживание как-то остается... Ну, уже проблем нет с выживанием. Если нет смысла, проблема с выживанием. Но выжить нельзя, можно только жить. Еще, мне так понравилось, я хочу еще раз прочитать. Не последний из уроков, который мне удалось вынести из Освенцима и Дахау, состоит в том, что наибольшие шансы выжить даже в такой экстремальной ситуации имели, я бы сказал, те, кто был направлен в будущее на дело, которое их ждало, на смысл, который они хотели реализовать. Ну, другие авторы. Смысл жизни не звезда и не химический элемент. Его невозможно открыть в готовом виде. Мы создаем его сами. Еще одна мысль в нашу, так сказать, копилку. Смысл разворачивается потихонечку. Знаете, как цветок. Росточек, два лепестка, и непонятно, что будет. Потом, как оно там пошло, потом там... Вот травка, когда идут, они почти все одинаковые, да. В детском саду дети все одинаковые. Там пандавы, кауравы вместе там резвились и играли что-то, но потом одни там демоны получились, одни там типа преданные, как их называют, да. То есть одних был смысл, а у других просто удержать то, что есть. Да? Ну там все наоборот, понятно. Ну в том смысле, что в детском саду все одинаковые, потом из этого получается вдруг серийный убийца какой-то, а из этого вот это. Но пока одинаковое, так и смысл разворачивается потихоньку. Он не сразу же с рождения такой. Да? Сомнение. Ага, сейчас. Вот. Смысл страдания лишь неизбежного страдания, конечно, самый глубокий из всех возможных смыслов. Смысл страдания самый глубокий из всех. У страдания есть смысл. Если у страдания нет смысла, что получается с человеком? Он вообще-то умирает. Потому что когда ты не понимаешь, больно и за что больно, да, это не просто обидно. У тебя, ну, в этом огне, в этом аду, я бы сказал, сгорает все твое хорошее. Ты все, нет смысла никакого. Ты теряешь все смыслы. Если ты не находишь смысл своего страдания, что тебя не так обидели, тебя там предали, тебя кинули, что за мной вот этот вот маньяк уже гоняется сколько. Если ты не хочешь в этом смысл, а смысл ты должна найти там сама или сам. Вот. Потому что только перед существом, осознающим себя в своей целостности, может стоять вопрос о смысле его бытия. Очень длинная такая цитата, ну ее можно разбивать на несколько. Это некоторо Бутин говорит. Только перед существом, осознающим себя в своей целостности, не частью какой-то корпорации, не частью какого-то движения, а вот в целостности, ты... То есть у тебя много имен, как у Бога, много имен. Ты и папа, ты и Виктор Федорович, ты и Вайшнава Прана, ты и так далее. Вот целостность, вот это все должно быть. И это все должно быть работать. Ты сыночек там, понимаете, да? Вот. Вот когда у тебя все вот это есть, это целостность называется. Или у меня вот такая вот. Сейчас, ну... Ну, такая идет тенденция, что узкоспециализированный кто-то. Узкоспециализированный. Если когда мы смотрим фантастические фильмы, вот эти только рожают, эти только воспитывают, эти и так далее. Это только полицейские, вот они там тренируются на что-то, да. О целостности. Целостность — это вот вайшнавизм, так называемый, который говорят, когда его описывают, что вайшнав — это человек, который делает то, что перед ним какая задача стоит. Он не говорит, а это должен делать специалист, как в каком-то фильме. Знаете, какой-то фильм был «Гараж», если кто-то помнит, да? Там за гараж, вот они заперли дверь, пока не решим. И там все время... А, не «Гараж», подождите, это был «Старый Новый год» фильм. И там был такой артист, я не помню. В общем, он ходил, и как, ему говорят, а давай вот это там, телевизор настрой, или люстру там почему-то там рожок один не горит. Он говорит... Везде должны работать специалисты. Это то, что, понимаете, а другие мужики и туда полезли, и туда сделали, и там закрутили, и диван подвинули, и картину. Он говорит, везде должны быть специалисты, везде должны быть специалисты, понимаете? Ну, таким образом можно сказать, а я не квалифицирован. А Бог на что? Бог квалифицирован, он тебе должен подсказать. Если перед тобой эта задача стоит, рядом никого нет, решай ее. Вот, только так ты и вырастешь. Только перед существом, осознающим себя в своей целостности. Что такое целостности? Ом Пурнам. Полное целое. Шри Шопанишат. Не буду доставать. Шри Шопанишат. Говорится, Ом Пурнам. От полного целого, от Бога отделяется тоже полное целое. То есть ты достаточен. Тебе не нужен специалист. Потому что специалист — это какой-то посредник в твоей жизни перед между тобой и Богом. И не только в религии, а в ремонте квартиры и так далее, и так далее, и так далее. Ну, ты можешь позволить себе это, если ты полностью обеспечен, и ты действительно какую-то там миссию тянешь, что тебе некогда на вот это все отвлекаться. А если у тебя, тебе придется самому это как-то делать, ну, значит, ну, какие-то задачи, это тоже входит, это тоже не случайно. Не случайно у тебя мало денег, мало здоровья, это все не случайно. Все не случайно, случайности нет. Когда человек говорит о случайности, или вот фортуна, или вот улыбнулась, она не улыбается. Фортуна имеет смысл. И вот когда я понимаю этот смысл, вот тогда она мне и улыбается. Тогда я просто, кроме улыбки-то, в общем-то, ничего не вижу. Итак, никак не могу закончить. Только перед существом, осознающим себя в своей целостности, может стоять вопрос о смысле жизни. Только перед существом, осознающим мир в его целостности, может стоять вопрос о смысленности бытия в мире. То есть без Бхакти Вигьяна Госвами и без педофила Киртананданы мир был бы неполным. Если ты осознаешь себя лишь до желудка, включительно, высший стоящий перед тобой вопросов может быть лишь желудочным вопросом. То есть, если ты нецелостное существо, у тебя есть претензии, почему ты нецелостное осужденное, значит, ты сам нецелостный. Значит, все, смысла жизни нет, все зря, везде пищевая цепочка. Мы должны понять следующее, что полностью смысл жизни всей этой вселенной, зачем это все, мы не можем осознать, но мы можем понять свое маленькое. Когда мы это проглотим, поймем, это будет прожито, мы это отбросим, ну, отработаем. Оно будет нас сопровождать, оно не будет нам мешать, и у нас появится новый смысл. И по сравнению с теми, которыми за нами идут, мы будем уже в другом смысле жизни. Но это не значит, что у нас вот те вещи не будут рядом с нами. Понимаете, да? Как вот это придумали, значит, вот эту саньясу. Прабхупада говорит, какая саньяса? Все, нет. Нету саньяса. Не нужна саньяса. Новый смысл жизни, это не значит саньяса. Настоящая саньяса, если ты живешь полной жизнью, и твое интенсивное самоосознание начинает... Ну, процесс идти. Призвание каждого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни. Антон Павлович Чехов. Призвание каждого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни. Бояться надо не смерти, а пустой жизни. Что такое пустая жизнь? И чем она вообще наполняется? Смыслом. Не вещами, не наслаждениями, а смыслом. Ну, и вот теперь, чем отличается, такой вопрос, чем отличается человек со смыслом жизни от смысле, от бессмысленной жизни? У человека, у которого есть смысл жизни, очень простой тест, он не боится смерти. Человек со смыслом жизни, он даже не знает весь смысл жизни глобально, он не боится смерти. И у меня вот есть маленькая коллекция такая о людях, которые не боялись смерти. Я вам хочу их зачитать сейчас. Про смерть. Так, 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 так. О, нашел. Марк Аврелий. Это по поводу фортуны, кому там улыбается. Смерть – это тоже часть жизни, часть того перехода. Да, мы куда-то входим. Вот Марк Аврелий. Марк Аврелий, ну, величина известная. Знаете, что он сказал? Смерть улыбается нам всем, но лишь самые храбрые способны улыбнуться ей в ответ. И вот теперь люди, которых мы знаем и которых не знаем, есть фотографии, которых людей расстреливают, они смеются. Не смеются, а улыбаются. И его расстреливают, он радостный. И он радостный не потому, что они прекращают его страдания. Он совершенно здоров, он знает, что сейчас он умрет. И вот таких фотографий много. Это фотографии, которые потрясают весь мир. То есть таких людей много. Это все были люди, у которых был смысл жизни. Это были партизаны, это были ученые, это были разные. То есть кто улыбается смерти? В последний момент перед смертью великий Леонардо да Винчи воскликнул: «Я оскорбил Бога и людей, мои произведения не достигли той высоты, к которой я стремился». То есть о чем был озабочен человек? Он сказал: «А, что-то вот я не успел». Он не то, что «Ой, жалко, жалко», что вот это. Американский делец Абрагим Хьюитт на смертном одре сорвал с лица маску кислородного аппарата и пробормотал: «Оставьте, я уже мертвый». Римский император и тиран Нерон перед смертью вскричал: «Какой славный артист умирает!» Ну, вроде негодяй, да? Он поджег там Рим, да? И смерти не боялся, да? Вот он негодяй, но у него смысл какой-то же был у этого Нерона. Джордано Бруно перед смертью: «Сжечь не значит опровергнуть». «Сжечь не значит...» Царь Веспасион, умерший через 11 лет после Нерона, прошептал: «Я думаю, что теперь я стану Богом». О чем люди думают, да? Когда умирал прусский король Фридрих I, священник у его одра читал молитвы. На словах «Нагим пришел я в этот мир, и Нагим уйду», Фридрих оттолкнул его рукой и воскликнул: «Не смейте хоронить меня, Нагим, не в парадной форме». То есть человек, у него не было страха. Кстати, вот о страхе, сейчас вот такой вопрос поднимается, такая вот эмансипация или что-то, что мужчины похожи на женщин, от этого у них все плохо. А женщины похожи на мужчин, от этого у них все плохо. Потому что, и главное, эта идея поддерживается. Так вот, как один человек умный, не помню кто, сказал, что именно страх делает мужчину женоподобным, и именно страх делает женщину мужеподобной. Понимаете? А что такое страх? Отсутствие смысла жизни. Отсутствие смысла жизни. Это люди не трудятся, им не трудно и не очень трудно. Они просто попали в ловушку, где сказали, что я такой, возвышенный, там вот это. Они все вот в этом тонком, понимаете? Они не прошли плотный уровень. Этот плотный уровень, они все там, все, они попались. Потому что плотный уровень, он должен незыблемо стоять только тогда, незыблемо стоять. То есть там нет никакой нервотрепки, то есть это семейная жизнь, это работа, это здоровье, это когда я свой смысл выполняю, а не симптоматика того. Либо на этом уровне может быть вот отсутствие памяти или отсутствие там ног, но это не беспокоит. То есть они не болеют. Эти люди. Но если плотный план, мне прислали одного фотографию человека, я посмотрел, он, знаете, такой накачанный, не как Шварценеггер, но очень похоже. Этот человек родился ДЦПшный, у него была родовая травма, и то есть, ноги, руки, тоненькие такие, мягко говоря, не отягощенные мускулатурой. Вот. И его родители, это инвалидная коляска. Там он не может ничего, ручку, авторучку читать, у него там руки, ноги, он не владеет руками. И он взял трактат нашего такого гуру Арнольда Шварценеггера и начал заниматься по его методике. Представляете? Человек, который не мог самостоятельно встать с кровати. Он начал заниматься. Потом он прикрутил к лому там какие-то железяки, начал заниматься, и потом его фото смотришь, там он такой накачанный. Правда, он до сих пор не может гайку на болт накрутить, не попадает. Но он одержал первое место по вот это, как это называется, когда вот эти качки там выходят и показывают там себя. Билдим, как-то называется, да. Вот он там, и причем не среди инвалидов, а среди здоровых. Вот когда он берет такие тяжести, у него там ничего там не дрожит, и он, по крайней мере, он себя обеспечивает. А его уже сдали в этот инвалидный дом, где были такие же самые, и он с этим не сдался. И вот его показывают уже в взрослом состоянии, и многие здоровые ему можно позавидовать. Просто там. Ну вот, пожалуйста. Это к тому, что не смейте хоронить так. Вот у него был такой смысл, может быть. И я как-то рассказывал про свою куму, когда она умирала от рака. Она умирала от рака. Как-то даже не позвонила, когда она умерла, я только, ну, как-то разошлись мы. Вот, она сказала за 20-30 минут до смерти: «Снимите меня с кровати, положите на пол, и я распрямлюсь». Потому что она вот так вот, были боли, и она там была как в позе эмбриона. Потому что вы, говорит, меня в гроб-то не положите. И она потихонечку, в течение получаса, выпрямляла ноги, вкладывала вот так вот руки, потом сказала: «Ну, простите, если что». Осознанный человек. Это обычный человек, никакой там не религиозный, вот вам, пожалуйста. Но посмотреть, был ли у нее с ними смысл жизни? Да, был. Эта семья взяла из интерната детей, кроме того, что у них были там двое детей. И потом случилось у родственников несчастье, там еще, ну, или погорельцы, или умерла. Я не помню, что там было. Или разбились, и остались двое детей у их родственников. Они тоже себе их забрали. Для женщины вот такой смысл. И она была счастлива, испытывала это счастье. Кто знает, с чужими даже, представляете? Вот, пожалуйста, такая смерть. Она ее не боялась. Ну, ушла, можно сказать, рано. 50 еще не было даже. Так. Автор известного высказывания: «Мысль, изреченная есть ложь», Федор Тютчев перед смертью сказал: «Какая мука, что не можешь найти слово, чтобы передать мысль». Смысл. Мысль, да. То есть слова — это чтобы передавать смысл. Михаил Романов перед казнью отдал палачам свои сапоги. Пользуйтесь, ребята, все-таки царские. То есть он их даже не ненавидел. Один из братьев-кинематографистов, 92-летний Люмьер, сказал: «Моя пленка кончается». Шпионка-танцовщица Мата Хари, интересное имя, послала целящимся в нее солдатам воздушный поцелуй. «Я готова, мальчики, стреляйте». Вот. Последние слова Ивана Сергеевича Тургенева были странные: «Прощайте, мои милые». Федор Михайлович Достоевский проснулся на рассвете 28 января 1881 года с ясным осознанием того, что сегодня последний день его жизни. Он молча дождался, пока проснется жена. Анна Григорьевна не поверила словам мужа, ведь накануне ему было хорошо. Но Достоевский настоял, что его привели священника, причастился, исповедовался и вскоре умер. Антон Павлович Чехов умер. Посмотрите, мы же знаем Достоевского. Его в школе как-то изучали. Наверное, ну, как-то и запомнили, что как-то его зовут. Антон Павлович Чехов умер в ночь на 2 июля 1904 года в гостиничном номере в немецком курортном городке Баден-Вейрлер. Немецкий врач решил, что смерть стоит уже за его плечами. По древней немецкой врачебной традиции доктор, поставший ему коллеге смертельный диагноз, угощает умирающего шампанским. Интересная традиция, да? Антон Павлович сказал по-немецки: «Я умираю», и выпил до дна бокал шампанского. За дверями спальни Елизаветы, королевы Елизаветы, толпа придворных, преклонив колени, молились за ее спасение. Королеву лечил лучший врач своего времени, она боролась за жизнь до последнего. Но когда бледный всадник стал приближаться к ней, она поняла, что конец неизбежен. Потрясая в бессилии судорожно кулаком, королева воскликнула: «Все мое состояние за мгновение жизни». Королева Елизавета. Королева Елизавета. У королевы не было смысла, оказывается. То есть она не работала на из низшего сделать высшее. Значит, она работала наоборот. Вот, вот, как это книга Читанчина Чирана, «Последний экзамен». Экзамен. Ты можешь что угодно. Вот она, королева. И, пожалуйста, все состояние за мгновение жизни. Сэр Томас Мор взошел на эшафот с завязанными глазами. Он попросил, чтобы сняли повязку, и заметил своим палачу: «Ты только доведи меня целым невредимым к плахе, в дальнейшем путешествии отправлюсь без посторонней помощи». Кто так может рассуждать? Доктор Самуэль Гарт, знаменитый врач эпохи Возрождения, сколотил состояние, оказывая профессиональные услуги. Зачем я вот читаю такие вещи про смерть? У нас же смысл жизни трудно и очень трудно. Потому что именно страх, а любой страх – это страх смерти. Именно страх, можно сказать, единственное препятствие, которое… Страх, то есть мне вызов, Господь дает вызов, я не иду туда, я говорю, нужен посредник. Нужен посредник. Чем больше у меня посредников, тем больше искажается этот сигнал. И вот этот, и получается грех. Вот и все. Вот и все. Ага. Доктор Самуэль Гарт, знаменитый врач эпохи Возрождения, сколотил состояние, оказывая профессиональные услуги членам королевской фамилии. Перед кончиной он обратился с последней просьбой к собратьям по профессии, столпившихся у его изголовья. «Прошу вас, господа, — сказал он, — отойдите в сторонку, дайте мне умереть собственной смертью». А Гоббс, советник сильных мира сего, сказал перед смертью: «Я отправляюсь в свое путешествие, прыжок в неизвестность». Графиня Руанская славилась безупречными манерами, и вот, когда ее жизнь приближалась к концу, в комнату на цыпочках вошел слуга и сообщил, что графиня желает видеть посетителя. Вежливая дама приказала слуге написать записку такого содержания: «Графиня Руанская шлет наилучшие пожелания и приносит свои извинения. Она готовится к смерти». Когда Томас Эдисон медленно, тяжело умирал, жена, сидела у изголовья, держала его за руку. Казалось, что он уснул. Неожиданно Эдисон сел в кровати без посторонней помощи. До этого он не мог. Он открыл глаза за несколько секунд, смотрел прямо перед собой. Затем он повернулся к миссис Эдисон и сказал: «Удивительно, как там красиво». И вот у меня несколько фотографий тут. Люди, которые умирали с улыбкой. Фото «Потрясший мир». Это там больные на эшафот, да? Разведчики, пленные, национальные герои, презревшие смерть и смеявшиеся в лицо палачам. Люди, которые улыбались перед смертью. Вот неизвестный советский разведчик перед расстрелом. Финляндия, 1942 год. Стоит так. Расстрел советского моряка на острове Ханко, 17 июля 1941 года. При вопросе о последней просьбе десантник рассмеялся. Ну, десантника поймали. Мексика, январь 1917-го. Капитан Фортино Семана, более известный у нас как Фортуна Сарано, один из лидеров повстанческих отрядов за несколько секунд до расстрела. В свободной позе стоит свободный человек, его видно. Свобода. Мы ищем, где наша свобода, зачем это рабство. Вот тут и есть. Трудно и очень трудно. Все, смысл жизни – это и есть свобода. Потому что, знаете, когда получаются посредники, наш смысл жизни разбивается на несколько других смыслов. Смыслом жизни начинается быть то, что нам сопровождает. Смыслом жизни начинает быть комфорт. Это может быть семья, это может быть работа, это может быть то. Смысл жизни – это что-то новое. Я это делаю, я это освоил, я это отработал, но оно меня сопровождает. Но люди, которые без смысла жизни, они видят такой джентльменский набор, что должно нас сопровождать. Семья, машина, дача, положение в обществе, какие-то погоны. Они добиваются этого и начинают это обхаживать. И тогда смыслом жизни становится поддержание автомобиля, поддержание семьи, семейных отношений, выращивание детей и так далее, и так далее. Я понимаю выращивание детей, да, есть смысл, ну там до 14 лет за ним приглядывать, если вот такое, но всю жизнь нет. Может быть, всю жизнь выращивание детей, если у тебя их там 19 детей, есть там такие матери-героини, я понимаю, тогда и отец-герой тоже этим занимается, я этим понимаю. Но если у тебя один ребенок, и ты всю жизнь этого посвящаешь, это нет. И потом, что с этого получается? Во-первых, эгоист получается, ты портишь это, оно у тебя портится. Вперед идти, не останавливаясь. И вот эти маленькие смыслы жизни, это лжесмыслы, они просто превращаются в суету-сует. Просто неинтересно. Исследовательская... 22 мая 1942 года. Это понятно, что это была война, да? Степан Филиппович, югославский партизан, народный герой Югославии, коммунист, казнен четниками вместе с немецким командованием. И показывает его. Обычно, что вот это наши молодцы, а даже в противоположных лагерях такие же самые. Исследовательская группа факультета здравоохранения... Хотите узнать, кто больше всех живет? Продолжительность жизни. Кто больше живет? Ну, во-первых, сразу живут, понятно, что у кого больше смысла в жизни, те и живут. Да, потому что суета-сует не просто тебя пожирает на нет, ты просто какой-то, она и годы жизни сокращает. И вот, исследовательская группа факультета здравоохранения и социального обеспечения университета Вон Гван проанализировала 3215 газетных некрологов, статистика, кто когда умер, да, и кто он был, и статистические данные о смертности, собранные в Национальном статистическом управлении за период за 1963 по 2010 год. Это я к тому, что есть такая пословица интересная, от работы кони дохнут. Так вот, кони дохнут от безделья гораздо быстрее. Трудно и очень трудно. Тогда и счастливо. Еще раз, трудно – это не тяжело. Это труд. Но я же не говорю тяжко и очень тяжко. Трудно и очень трудно. Иначе некролог будет преждевременный. Так, по 2010 год, и сравнила среднюю продолжительность жизни 11 профессиональных групп. Результаты исследования опубликованы в печатном органе здравоохранения, социального обеспечения, полицейские, военные, врачи, а также рабочие, были только творческие профессии взяты, да, исключены из анализа из-за недостаточного количество данных и высокой частотности несчастных случаев. А вы знаете, что несчастный случай тоже не просто так. Итак, приготовьтесь. Значит, смотрите, по возрастающей. Журналисты, писатели, спортсмены, деятели прикладного искусства. Я читаю по увеличении жизни. Меньше всего живут журналисты. Меньше всего это, знаете, сколько? 67 лет. Это меньше всего. То есть эти люди, смотрите, журналисты, это спортсмены, тренеры, романисты, поэты, драматурги, творческие все. Деятели прикладного искусства, скульпторы, художники, каллиграфы, до 70 доживают. А госслужащие высокого ранга, высокая ответственность, да? Министры, заместители, руководители, 71 год средний. Ну, четкая статистика. Юристы, судьи, адвокаты, прокуроры, негодяи, да? Вот эти негодяи живут до 72 года. До 73 доживают высшее руководство компании и предприниматели. До 74 доживают преподаватели. Оказывается, преподаватели, то есть люди, которые, ну, по идее, должны были давать смысл жизни другим. И самые до 75 живут депутаты, политики, И до 80, знаете, кто больше живет? Служители культа, монахи, священники, пасторы и так далее. Понимаете? Все-таки религия, которая, ну, в хорошем смысле религия, дает настоящий смысл. И вот я отобрал несколько вопросов, потому что надо когда-то на них отвечать. И они как-то, ну, прямо или косвенно ну, связаны со смыслом жизни. Вот. Пишет Михаил. Здравствуйте, Вайшнавапрана. Скажите, пожалуйста, если Джива ниоткуда не падал, почему Прабхупада печатал журнал с названием «Назад к Богу»? Заранее спасибо за ответ. Потому что религия говорит, что надо нам вернуться к Богу. Вот надо нам вернуться к Богу. Во-первых, «назад к Богу» – это не значит умереть здесь и прийти куда-то. Это не география. «Назад к Богу» – это значит, Бог-то здесь уже есть. Просто повернись к Нему лицом и живи вместе с Ним. Это и есть «назад к Богу». Во-вторых, вот если мы посмотрим, заглянем в Бхагавад-гиту, то конец комментария – самое сокровенное знание. Самое сокровенное знание, да, это должно интриговать, главы 9, который называется «преданное служение» или «бхакти». То есть дальше ничего уже не написано. Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания Кришны и счастливо жить, я буду, ну, намеренно пауза, и счастливо жить в этом материальном мире. В сознании Бога, ты вернись в его сознание, вот и все. У Бога нет, ну, он есть сознание. Кто-то говорил, что а вот где мое предназначение, это была у нас в четверг, вот, не в четверг, в субботу был в Випхутишакти, и там такое разгорелось, такое вообще. И кто-то сказал, что вот мое имя, допустим, вот Сергей, и вот я не хочу быть словом вот в этой вот, просто Випхутишакти сказал, что вот мы падали и не падали, возвращаться туда, не возвращаться. Он говорит, ну я не вникал в этот вопрос, но кто-то сказал, и мне понравилось, что вот когда мы что-то говорим, вот я что-то говорю, вот эти все буквы и слова у меня в голове уже есть. Но они, когда вот я на бумагу их выпишу или сказал. Вот так и мы рождаемся, как вот имя. Я вот имя, если, конечно, я личность. Когда я живой, я имя. И каждое имя имеет множество смыслов. Как в санскрите, до 100 значений имеет одно имя. И я с этим же самым именем играю такую роль, такую роль, такую роль. С этим же именем в другом воплощении другую роль играю. Другую роль. И было сказано, что, как в начале было слово, и вот это такая симфония, это такая новелла. Это такое предложение, где есть, знаете, подлежащее, сказуемое, да, существительное, глагол, прилагательное. Так вот, существительное – это вот Бог, он существует. А кто такой человек? Я тогда подумал, что человек – это глагол. Действие. Действие. А есть человек, который прилагательное пока что. Ну, пока прилагательное к чему-то. Потом он сам будет глагол. Вначале было слово, слово стало Богом, да? И вот когда вернуться назад к Богу, это, ну, стать глаголом. И кто-то даже говорил, что вот мы – это мысли Бога. Мы – его слова. Смысл. В этом смысл. Чтобы мы должны звучать. Не просто звучать, а действовать. Тогда это называется вот второе рождение. Итак, я еще раз повторю эту фразу, что, ну, которая опровергает религиозную догму, что вот надо вернуться назад к Богу куда-то, что здесь надо вернуться. Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания Кришны и счастливо жить в этом материальном мире. Точка. Вообще это, раз уж мне попалось в руки Бхагавад-гита, есть еще один вопрос. Есть еще один вопрос. Ее задает Иван Кузнецов. Мне очень интересная лекция. Внимательно читаю красную Бхагавад-гиту, читаю 77.1, вот я раскрыл на 7.1, и комментарии. Просто не укладывается, чувствую протест и досаду. Выходит, Параматма ни при чем. И что же такое непосредственно, то есть, ну, я же разрекламировал, что красная Бхагавад-гита это гуд, это хорошо, а синяя как-то не очень. Он читает Бхагавад-гиту красную и тут, и говорит, и я и эту не приемлю. И вот давайте послушаем, что он не приемлет. Выходит, Параматма ни при чем, и что же такое непосредственное сознание Кришны? 4 плюс 16 и будь здоров? Нет, это не сознание Кришны 4 плюс 16. Сознание Кришны – это обрести смысл жизни. Господь Кришна дает тебе смысл жизни. Вот надо его взять и жить с ним. Вот почитаем, что это сколько раз надо было прослушать, о 4 плюс 16, и процесс идет, а еще просадика и попили, это вообще хорошо. И тогда смысл жизни, ты уже приехал, и многие вот зависли, вот, они просто в пустыне вот этой религиозной, которая их просто проглотит. И вот тут я посмотрел, как, ну какие именно слова его так как взбудоражили. Различные виды йоги являются лишь ступенькой. Это я читаю 7.1 комментарий. Различные виды йоги являются лишь ступенями на пути к сознанию Кришны. Я вам хочу сказать, что у нас много смыслов, которые отработаны, которые человек многоплановый. Есть один смысл, который в таланте, это бхакти-йога. Все остальные смыслы, там с женой, с ребенком, на работе, можно рассматривать их как, ну, под, ну, поддерживающие йоги, как ступени. И вот люди хотят заниматься бхакти-йогой без вот этих йог. Бхакти-йога, конечно, включает в себе карма-йога, и джняна-йога, и все остальное. Включает. Но по отношению к одному объекту у меня бхакти-йога. Там вот я один на один, и все, никто меня не тревожит, там вот я и он, и все, и я что-то творю. Но все остальное немножко как, не то что оскверненные, но... Я, Бог и еще кто-то. Понимаете? Я, Бог и еще кто-то. И кто-то отвергает вот эти, если это и посторонние, то тогда... Еще раз читаю. Различные виды йоги являются лишь ступенями на пути к сознанию Кришны. Те, кто непосредственно обращается к сознанию Кришны, непосредственным образом полностью постигает брахмаджоти и параматму. Практикуя йоги в сознании Кришны, человек может достигнуть все, а именно абсолютную истину, живые существа, материальная природа и атрибуты их проявления. Не существует авторитета выше Кришны, поэтому, слушая его, живое существо получает величайшую возможность для прогресса. Ну, все же, понятно, написано, но надо же понимать, что какого Кришну слушать, откуда он говорит, непосредственно слушая его. И вот еще. Ну, чтобы не сомневались в этой же тексте. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, поступает как добрый друг. Он очищает бхакту, постоянно общающегося, обращающегося к нему свой слух. Или вот еще, ну, это непосредственно это, Ивану Кузнецову. Вершиной всех видов йоги является бхакти-йога. Все другие виды йоги – это всего лишь средство достижения бхакти, в бхакти-йоге. Правильно. Но если ты с женой не в ладах, деньги не зарабатываешь, это виды йоги. Это виды йоги. Это не какая-то гнусная материальная деятельность, это виды йоги. Если ты честно будешь, ну, долю свою это брать. Итак, йога в действительности означает бхакти-йога. Все же другие разделы, ступени на пути к достижению бхакти. Длинный путь к самореализации начинается с карма-йоги, кончается бхакти-йогой. Карма-йога, ну и так далее. Бхакти-йога – это любовь, которая не зависит ни от кого и ни от чего. и в частности от дотации кого-то либо. Я сейчас буду заниматься бхакти-йогой, только что вы меня покормите, извините, да? Покормите, обслужите и все такое. Это не бхакти-йога. Читание Чандрачаран сказал, я вот занимаюсь, конечно, я не зарабатываю денег, но если бы я не был бы так бы там нужен, я бы просто вот что-то там делал и все. Вот. Ты должен не зависеть от того, что тебе дают как-то вот там. Ты должен быть самостоятельным, он пурнам, потому что только полное целое может с полным целым. Что-то такое. Смысл жизни появляется только тогда. Вот. Ну, насчет смысла жизни, давайте посмотрим, что по этому поводу наш дорогой экклезиаст говорит. Нет, я это наконец скажу, на самый конец скажу. Сейчас я хочу сказать вот что. Вот что хочу сказать. Хотелось письма некоторые, но, наверное, уже не получится. Человечество живет, это по поводу смысла жизни, по поводу... как нас обманывают. Человечество живет надеждой на лучшую жизнь. Особенность среднестатистического или, как говорят, одномерного человека в том, что он ожидает лучшую жизнь как подарок. История ничему не учит простолюдина. Пока он верит, надеется, ждет, его нещадно эксплуатирует. Элиты не собираются ничего жаловать черни. Человечество подходит к экзамену на право свободы и человеческого достоинства. Ну вот еще мне такой личный вопрос, он немножко не по теме, но я хочу, чтобы уже его... Анатолий, я во многом поддерживаю понимание вашего прана, но только отношение к махамантре. Я принял это как средство и конечная цель быть постоянно на связи с Богом, и эта мантра этому способствует, и отказываться нельзя, и пренебрежительно относиться тоже. Для кого-то это единственная возможность ощутить присутствие Бога в своем сердце и сердцах других живых существ. И благодаря именно этой мантре я это понял. Да и киртаны тоже нравятся. А почему вы не поете? Вот. Дело в том, что я пою, но мы это не снимаем. Ну, не потому, что я там плохо пою, и я как бы не считаю это важным, что вот вы будете слушать, как я пою. Я пою там три раза до лекции, в середине лекции и после лекции. Вот, вот еще. Люди беспокоятся о смысле. Не зря ли мы просто воздух тут это самое. Хари Кришна, думаю, стоит перейти к действиям. Часто слышу мнение, что те, кто критикует международное общество сознания Кришны, ничего не делают. Почему бы не устроить их переживания, сделав шаг? Очень печально будет, если изначальные тексты и переводы исчезнут, поредеют. Вот сайт. А ведь вот человек правильно беспокоится, потому что в этих текстах смысл жизни. Смысл жизни. И сейчас делается то, чтобы этот смысл убрать. Вот сайт, где уже были множество, ну наш имеется в виду, реализовано важных начинаний подобного толка. Это когда мы выставляли, ну, которые не переводились на русский язык, ну, маленькие брошюрки там от Прабхупады, от Бхактивинода Такура. То есть они как бы миновали наши бибити. Теперь, когда преданные знающие Прабхупаду практически везде в мире, то вопрос о сохранности такого литературного памятника можно актуализировать. Ведь это книга, которую просто можно тиражировать, распространять параллельно. Можно направить в бибити о рассекречивании архивов, обнародовании, пока не поздно. Ну, понятно, что в бибити не надо направлять, но дело в том, что мы будем... И дальше, и Бхагавадгиту, которая неизмененная, она сейчас уже готовится выйти в свет. Там последние штрихи. Вот, мы это все будем опубликовывать. То есть в этом направлении все делается. Это делается. Ну, наверное, я больше... Тут куча писем, я не буду больше их это самое... Я хочу закончить. Вопросы есть? Нема вопросов. Тогда я закончу. Значит, Трудно и очень трудно. Очень трудно – это переход. Переход – это всегда трудно. Перейти что-то, вот выйти из чего-то, из старого, а вот в новое войти трудно. Это как в годовых кольцах на деревьях, это как зима, когда тебе, там не, ты пришел на новое место, там для тебя ничего не приготовили. У тебя комфорт не налажен. Когда ты со старого места выходил, ты руку протянул, ты знаешь, там это лежит, там связи налажены. Вот ты даже пришел на новую работу, ты там не знаешь, кто как кого зовут, есть какой-то период адаптации. И это очень трудно по сравнению. Но я хочу сказать, что если ты ведомый Богом и приходишь в новое, то попробовав новое, ты к старому не возвращаешься. Не возвращаешься. Как те евреи перешли, они были на манной каше, но те, которые попробовали и не испугались, там виноград, там что-то еще там у них там росло, да? Они сказали, да, туда, хватит уже манную кашу 40 лет. Ну и чем труден переход и чем труден вообще поход по жизни, свое предназначение? Многие будут уходить от тебя, потому что ну, как те евреи, не все захотели пойти. Из 10, то есть, извиняюсь, из 12, только двое сказали да, остальные сказали не-не-не-не-не. Лучше давайте еще походим там. Тут все хорошо. И начали духовную жизнь делать там. То есть выйти легче, чем войти. Выйти легче, чем войти. Ну и хочу зачитать одну вещь. И на этом закончить. Экклезиастом я начал, Экклезиастом я и закончу. Все-таки он пишет, что же делать? Итак, это Экклезиаст, глава 9, с пункта 7 по 9, по 10 даже. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое. Твое. Обратите внимание, не чужое. Когда Бог благоволит к делам твоим. Когда Бог, каждое слово, благоволит. Не кто-то благоволит, а Бог благоволит, совесть не мешает, тебя понукает. К делам, опять же, твоим, не чужим. Да будет во всякое время одежда твои светлы. И да не скудевает елей на голове твой. Это такое помазание. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Во все дни суетной жизни твоей. И которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих. Слово трудно. В трудах твоих. То есть вот эти все веселье, когда у тебя труды. В трудах твоих. Какими ты трудишься под солнцем. Все, что может делать рука твоя, делай. Вот и все. Очень простой смысл жизни. И симптоматика, что это ты живешь со смыслом, это твоя улыбка. Даже когда смерть пришла. Смысл, цель еще такая, да, как Островский говорил, чтобы не было больно за бесцельные прожитые годы. Потому что это самая большая боль. И когда приходит смерть, и больно не потому, что ты умираешь, а ты понимаешь, что не было смысла. А не было смысла, ты не знаешь, что дальше. Был смысл, это для тебя уже будет продолжение. Ну, на этом закончим.